эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: перерастет ли эскалация армяно-азербайджанского конфликта в новую войну?
Я думаю, что существует явный риск перерастания этих событий в войну.
Ираклий Кобахидзе предложил задать народу главный вопрос.
Мы можем провести опрос, плебисцит, хочет ли народ, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Возможно, мы последуем тому, что скажет народ.
И, наконец, Ираклий Кобахидзе отвлек абхазское общество от жаркого обсуждения вопроса госдачи в Пицунде.
Грузия – это не Украина. У России с Абхазией есть стратегический договор, договор о взаимной помощи. Это не Нагорный Карабах. Пусть губы не закатывают наши восточные соседи.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Число жертв среди армянских военнослужащих, участвующих в приграничных боях с вооруженными силами Азербайджана, по уточненным данным, составляет 105. Об этом сегодня в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне он сообщил о гибели 49 военнослужащих. Ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана, заявила, что Баку готов передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, погибших за последние два дня. Выступая в парламенте, Пашинян также признал, что Азербайджан установил контроль над определенной территорией Армении. Когда мы говорим о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении, мы имеем в виду, что он установил контроль в отношении определенной территории. И по этой причине мы обратились в Организацию договора о коллективной безопасности, заявил армянский премьер в ходе правительственного часа в Национальном собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов. Пашинян подчеркнул, что Ереван обратился в ОДКБ на основании 4 статьи договора о коллективной безопасности, которая говорит о том, что агрессия в отношении одного члена означает агрессию и в отношении других членов. Мы обратились за содействием, в том числе военным, для восстановления территориальной целостности Армении и для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана были выведены с территории Армении. Под этим мы имеем в виду и азербайджанское вторжение на участке Сотк-Хознавар, которое произошло 12 мая прошлого года. Как политическую цель мы фиксируем то, что агрессор должен выйти с территории Республики Армения. И в этом наша задача, а также в смысле нашей инициативы в ОДКБ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее азербайджанская сторона сообщила о смерти 50 военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что настало время инвестировать в демократию и назвала Западные Балканы, Украину, Молдову и Грузию будущим Евросоюза. Во время выступления в Европарламенте она отметила, что настал переломный момент для мировой политики, когда необходимо переосмыслить внешнюю политику ЕС. По ее словам, лучший способ мобилизовать коллективные силы с партнерами, единомышленниками, разделяющими общие ценности, это углубление связей и демократии на европейском континенте. Это должно начаться с тех, кто не является членом ЕС. Мы должны быть рядом с ними каждый день, на каждом этапе пути. Я также хочу, чтобы люди на Западных Балканах, в Украине, Молдове и Грузии знали: вы являетесь частью нашей семьи, вы будущее нашего союза. Без вас наш союз не будет полноценным. Таким должен быть посыл, сказала Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии также считает, что западные политики должны были прислушаться к тем, кто знает Путина, и назвала оппозиционных российских журналистов, а также друзей в Украине, Молдове и Грузии. Планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге страны, в результате которого, по словам президента Украины Владимира Зеленского, под контроль Украины было возвращено около 6 тысяч квадратных километров территории, оккупированной в течение нескольких месяцев российскими войсками, были разработаны украинскими военными в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои свои источники в американском правительстве. Как пишет газета, согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, призвавшего украинских генералов продемонстрировать успехи на поле боя с тем, чтобы доказать способность украинской армии освободить захваченную Россией армию, российской армии территорию, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель – освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркивает Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях, северном и южном, было предложено украинскими военными.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в начале войны отверг соглашение по Украине, включающее отказ Киева от вступления в НАТО, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству. По данным собеседников издания, эту предварительную сделку с украинскими властями подготовил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Казак. По мнению чиновника, соглашение, которое он достиг с Украиной, избавило бы Россию от необходимости проводить полномасштабное вторжение. Однако Путин ясно дал понять, что недоволен этими уступками и планирует оккупировать территорию Украины, говорится в публикации. После 24 февраля Казаку дали карт-бланш, дали ему зеленый свет. Он получил соглашение, он его вернул, и они сказали, что все надо убрать. Все было отменено. Путин просто изменил план по ходу, сообщает один из источников агентства.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется с региональным выпуском в середине часа через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Армения и Азербайджан переживают самое серьезное обострение конфликта с осени 2020 года. Обстрелы армянской территории, встречные обвинения Баку поставили страны на грань новой полномасштабной войны. Западные страны призывают стороны немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В регион направлены представители США и Евросоюза. Россия также пытается играть роль медиатора, но в этот раз получается не слишком удачно. Прекращение огня, которое Кремль записал за свой счет, на свой счет продержалось всего несколько часов. Что стоит за новой эскалацией, выяснял Владимир Унанянц.
Эскалация вдоль армяно-азербайджанской границы грозит перерасти в новую войну. Ереван не исключает такого развития событий, если мировое сообщество не предпримет действенных усилий по принуждению Баку прекратить обстрелы армянских городов. В МИД Армении подчеркнули, что не удивлены агрессией со стороны Азербайджана, назвав последние события частью заранее спланированной кампании. Об этом, в частности, заявил заместитель министра иностранных дел страны Паруир Оганесян.
I think there is a clear risk. We see there been attempt to establish a ceasefire for a few times.
Я думаю, что существует явный риск перерастания этих событий в войну. Мы видим, что несколько раз были попытки установить прекращение огня. Затем, через несколько минут, начинаются атаки. Азербайджан все равно продолжает свои действия. У нас могут быть серьезные гуманитарные последствия. У нас уже есть такие примеры. Это не очень неожиданное развитие событий. Очевидно, что эта новая агрессия была спланирована заранее. Была длительная пропагандистская кампания, распространение почти невообразимых утверждений о так называемой военной провокации со стороны Армении, которую мы постоянно отвергаем. Это готовило почву для атаки. Для нас это было очевидно. При этом Оганесян особо подчеркнул, что в Баку выбрали момент, когда внимание мирового сообщества приковано к боевым действиям в Украине, а Россия, являющаяся главным союзником Армении, слишком занята этим конфликтом. На это и надеется наш сосед, что все внимание будет приковано к российско-украинскому конфликту и не будет должной реакции со стороны наших основных партнеров, со стороны международного сообщества в целом. Нам нужно, чтобы международное сообщество высказалось по этому поводу громче. Настало время время четко обозначить государство агрессора и четко призвать к соблюдению норм международного порядка, принципа территориальной целостности. Мы обратились к Российской Федерации, мы процитировали соответствующие положения двустороннего договора. Какие варианты должны быть представлены, зависит от Российской Федерации. Мы серьезно рассмотрим любую возможность и любой вариант, который может быть.
We would seriously consider any possibility and any option which might be there.
Большинство наблюдателей согласны с тем, что время начала эскалации играет на руку именно Азербайджану. Россия, увязшая на украинском фронте, вряд ли захочет вмешиваться в новый конфликт в качестве гаранта безопасности Армении, даже учитывая обязательства, накладываемые соответствующим договором, заключенным между Москвой и Ереваном. Показательным выглядит и решение ОДКБ, которое после призыва армянского премьера вмешаться ограничилось рекомендацией генсеку организации проверить ситуацию на месте. К слову, проверять ситуацию Станислав Зась отправится лишь на следующей неделе. Отправлять войска на помощь Армении, как это было во время беспорядков в Казахстане, ОДКБ не намерено. Исходя из этого, наблюдатели отмечают, максимум, на что сейчас способен Кремль, это призывать к прекращению огня. Принудить же Баку прекратить обстрелы российское руководство просто не в силах, считают эксперты. Особенно учитывая четкую позицию Анкары по этому вопросу. Ссориться с Реджапом Тайпом Эрдоганом Владимиру Путину сегодня не с руки. Слишком многое для России завязано на Турцию в условиях жесткого санкционного давления со стороны Запада. Так, аналитик Chatham House Лоуренс Броерс считает, что Баку воспользовался моментом и таким образом продавливает скорейшее подписание мирного договора с Ереваном на максимально выгодных для себя условиях. Очевидно, что война в Украине является ключевым фактором. Я думаю, что то, что мы наблюдаем на Южном Кавказе, это проявление вакуума безопасности, по сути, краха многосторонних посреднических институтов. А с февраля мы также наблюдаем крах репутации России как монополиста в области безопасности в регионе. И это создало окно возможностей для Азербайджана, памятуя, что итоги Второй Карабахской войны в 2020 году оставили незавершенными цели Баку. Я думаю, в Азербайджане есть ощущение, что сейчас настало время использовать свою мощь, свое военное преимущество и извлечь максимум того, что он может получить. Запад, между тем, отреагировал, причем и ЕС, и Вашингтон сразу же направили в Ереван и Баку своих представителей, а госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским лидерами. Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, что не входит ни в чьи интересы. Это не в интересах народа Азербайджана, не в интересах народа Армении, и уж точно не в интересах региона. Я поговорил с обоими лидерами, призвал их сделать все возможное, чтобы отказаться от любого конфликта и вернуться к переговорам о построении прочного мира между их странами. У нас сейчас работает наш специальный посланник в регионе с обеими странами. Я буду в тесном контакте с ним в будущем, и я надеюсь, что мы сможем перевести эти события от конфликта обратно к столу переговоров и обратно к попыткам построить мир. Прокомментировал главный американский дипломат и распространяемую версию о том, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном может быть, если не делом рук самой Москвы, то льет воду на ее мельницу. И якобы именно поэтому Кремль не спешит задействовать все свои ресурсы для прекращения огня. Сторонники этой версии считают, что таким образом Москва пытается отвлечь внимание от своих неудач на украинском направлении и старается сместить акценты. Блинкен не стал озвучивать мнение Вашингтона по этому поводу, отметив лишь, что если Москва на самом деле обладает рычагами давления на стороны, то уже пора бы их использовать.
Well, always... Always concerns, because whether Russia tries in some fashion to stir the pot to create a distraction.
Нас всегда беспокоит, пытается ли Россия каким-то образом встряхнуть горшок, отвлечь таким образом внимание от Украины. Но если Россия действительно может использовать свое влияние во благо, положить конец насилию и призвать людей добросовестно участвовать в построении мира, это будет позитивным моментом.
And urge people to engage. In good faith on building peace, that would be a positive thing.
В Вашингтоне подчеркивают, что решение армяно-азербайджанского конфликта возможно лишь мирным путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
We're actively engaged.
Мы активно взаимодействуем с правительством Армении и Азербайджана, чтобы посмотреть, что мы можем сделать, чтобы положить конец этому насилию. Мы давно об этом говорили, но думаю, это остается важным. И нужно еще раз сказать, что не может быть военного решения этого конфликта. Мы призываем воздерживаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем оба правительства восстановить прямые линии связи, дипломатические и военные каналы, а также возобновить дипломатический процесс для разрешения кризиса.
And military channels, and to recommit to a diplomatic process to resolve the crisis.
Между тем, тон заявлений европейских и американских политиков довольно категоричен. Артиллерийские удары по городам и гражданской инфраструктуре выставляют Баку в неприглядном свете и никак не могут быть оправданы. При этом аналитики призывают не забывать в этом ключе еще один фактор – иранский. Возможное желание президента Азербайджана продавить таким образом подписание договора с Арменией на невыгодных для нее условиях идет вразрез с интересами Исламской Республики, так как, среди прочего, речь идет и о создании так называемого Зангезурского коридора, который по планам Баку должен соединить материковый Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. В случае реализации этого сценария коридор пройдет в непосредственной близости к иранской границе, против чего Тегеран довольно недвусмысленно выступал еще по итогам Второй Карабахской войны. Да и серьезное усиление Азербайджана тоже не очень нравится Ирану, на севере которого проживает многомиллионная азербайджанская диаспора, где довольно сильны сепаратистские настроения. В прошлый раз Иран даже провел показательные учения вблизи азербайджанской границы, намекнув таким образом, что планы Баку, а вместе с ним и Анкары, Тегеран не устраивают. В любом случае, эскалация армяно-азербайджанского конфликта подпортила готовящийся саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором должны были присутствовать в том числе лидеры Армении и Азербайджана. Уже известно, что Никол Пашинян в Самарканд не поедет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Антизападная риторика, обвинения западных партнеров в попытках втянуть Грузию в войну остаются в повестке дня грузинской мечты бывших ее членов. Четверка депутатов, ушедших из правящей силы и создавших движение «Сила народа», обнародовала очередное письмо по этой теме. Накануне лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахедзе предложил провести плебисцит и, цитата, спросить у народа, хочет ли он открытия второго фронта, конец цитаты, на фоне российского вторжения в Украину. За политической полемикой следит МЗИ.
Четверым ушедшим из грузинской мечты депутатам понадобилось 5 дней, чтобы проанализировать интервью грузинской службы «Радио Свобода» с исполнительным директором института Маккейна Эвелин Фаркас от 9 сентября и сегодня возмущаться по поводу ее мнения. В интервью Фаркас обращает внимание на неясность позиции грузинских властей по поводу российской интервенции в Украину и предполагает, что правящая сила сделала не все для убедительности процесса евроинтеграции. В своем письме четверо депутатов, основавших движение «Сила народа», возмущается, почему США отказались вводить всесторонние санкции против России, но подталкивают к этому Тбилиси. Вот что утверждал сегодня один из авторов письма, депутат Гурам Мачарашвили.
Почему на Грузию осуществляется такое давление, когда санкции Америки действительно отразятся на экономике России, а грузинские санкции против России, напротив, нанесут ущерб самой грузинской экономике? Но госпожа Эвелин на этот вопрос журналиста отвечает: «Ну и что?» Ну и что, оказывается, если Россия вторгнется в Грузию? Ну и что, если здесь погибнут люди? Главное, что это устраивает американскую политику. Это для нас абсолютно неприемлемо.
Для оппонентов четверки депутатов Гурама Мачарашвили, Сузара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили недопустима такая необоснованная интерпретация этого интервью и их непрекращающаяся антизападная риторика. Оппозиционеры назвали сегодняшнее письмо четверки продолжением и поддержкой вчерашнего заявления председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе. Отвечая на вопросы журналистов по поводу четверки, он отметил, что их голоса в парламенте для партии власти важны, поэтому они хоть и покинули грузинскую мечту, но остаются в парламентском большинстве. Там же Кубахидзе напомнил, что в принципе их мнения разошлись лишь в вопросе жесткости и формы огласки закулисных дискуссий, в том числе и по вопросам открытия второго фронта. Лидер партии власти убеждал также журналистов накануне, что представители украинских властей, как и некие другие силы, толкают Грузию к открытию второго фронта и двинутся в направлении отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Особо возмущен мутила оппонента власти инициатива Кубахидзе.
Мы можем провести опрос, плебисцит, хочет ли народ, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Возможно, мы последуем тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ примет решение, разделяет он позицию высокопоставленных чиновников Украины или нашу позицию по отказу от второго фронта.
Но сегодня генсек грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе, не стал дожидаться ответа от народа. В антигосударственной риторике он обвинил не четверку, а так называемую радикальную оппозицию, желая успокоить народ и внушить ему, что страной правит истинно патриотическая власть, Каладзе заявил со всей категоричностью. Грузия не втянется ни в санкции, ни в войну. Второго фронта в Грузии не будет. В рядах оппозиции не скрывали возмущения. Депутат стратегии Агмашина Бели Паата Манчкаладзе убежден, что за письмом четверки и всей ее антизападной риторики стоит основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, а поручениями оркестрирует Иракли Кобахидзе.
Бахидзе – это информационный терроризм. Затем это усиливает так называемая «четверка», которая представляет собой либо вредителей, либо полезных идиотов. Другую оценку их утверждениям о том, что Европа толкает Грузию к войне, чтобы получить статус кандидата на членство в Евросоюз, дать нельзя. Все это может устраивать только одну страну, и это Россия.
Возмущался оппозиционер. Бывший спикер парламента, депутат Лело Давиду Супашвили, обвинил партию власти в игре на чувствительных темах.
Задавать вопрос народу о том, хотят ли они войну, это оскорбление людей. Если они хотят разобраться в политическом процессе, пусть зададут вопрос, считают ли граждане Грузии, что государство должно предпринимать действенные шаги для деоккупации.
В эти дни оппоненты критикуют власти, в том числе и за то, что, погрузившись в полемику с оппозицией, развернув антизападную кампанию, они не только не осуждают российское вторжение в Украину, но и никак не реагируют на происходящее в Абхазии и Южной Осетии, в том числе и в вопросе передачи де-факто властями Абхазии в аренду России пицунских земель. Многим непонятно, зачем следовать такой риторике и чего добиваются четверка и грузинская мечта. Этот вопрос задает и депутат Гирчи Александр Раквин.
Непонятно, почему они делают такие заявления и вообще, что за проект такой, который и часть грузинской мечты, и не ее часть. Якобы говорят правду, а что говорят, фактически непонятно.
Критики убеждены, что таким образом правящая сила избегает выполнения 12 рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата. И чем меньше времени остается до конца года для их выполнения, тем активнее грузинская мечта и ее соратники прибегают к такой антизападной риторике. Если чуть ранее эту кампанию ставили на паузу, когда премьер-министр Иракли Карибашвили гостил в Европе, то сегодня его визит в Германию не остановил представителей грузинской мечты и покинув ее четверку. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми обсуждают заявление главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе за возможное проведение в стране референдума об открытии второго фронта против России. Политик пообещал, что власти будут действовать так, как скажет народ. Что это значит? А как же многочисленные заверения официального Тбилиси, что силового решения проблемы восстановления территориальной целостности не будет, спрашивают в абхазском обществе. Виталий Шария расскажет больше.
В Абхазии не могли не обратить внимания на появившуюся и облетевшую многие СМИ вчера вечером информацию о том, что председатель правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе на брифинге предложил провести в стране референдум, чтобы выяснить отношение народа к открытию второго фронта против России, то есть силовому возвращению территорий Абхазии и Южной Осетии. Ранее депутат Рады Украины Федор Венеславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала ТВ «Первели» заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории, Абхазию и Цхинвальский регион. Конец цитаты. Грузинские власти каждый раз воспринимали это отрицательно, но сейчас впервые реакция была уже несколько иной. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Посмотрим, пусть народ принимает решение, заявил Кобахидзе. Похоже, это первый случай мировой истории, когда власть страны предлагает провести плебисцит по вопросу о начале войны. То есть, если всенародное голосование в Грузии по этому вопросу действительно состоится, власти, вопреки их постоянным уверениям последних лет, военный вариант тут исключается, мы вернем наших абхазских и осетинских братьев только миром, убеждением, готовы будут предложить населению альтернативный выбор, а он заключается в том, если называть вещи своими именами, согласен ли грузинский народ пожертвовать какой-то частью своего молодого поколения, войны без жертв не бывает, ради частичного уничтожения, частичного изгнания абхазского армянского и осетинского населения. Тот, кто заверяет, что они легко покорятся, скорее всего, просто лукавит. Эхо Кавказа связалось сегодня с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кубахия, чтобы он высказал свое мнение. Его реакцию было нетрудно предугадать, ибо как раз накануне он с тревогой писал на своей странице в Фейсбуке о проблемах национальной безопасности, еще не зная о предложении Кабахидзе, откликаясь на вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией, унесшие с обеих сторон десятки людей. Это и есть уже, на его взгляд, открытие второго фронта против России на Кавказе. Аслан Алексеевич сегодня уже, конечно, прочел о заявлении Ираклия Кабахидзе и вот что сказал.
Это говорит о том, что эта тема обсуждается. Не только на уровне там, желания украинских властей или грузинской оппозиции. Это же, понимаете, уже в Черноморском бассейне идет открытое противостояние России и блока НАТО. Это говорит о том, что эта тема прорабатывается, и к этому надо быть всегда готовым. Я всяким этим грузинским байкам не верю.
Вот мне кажется, это тоже как бы понятно, что настроение там очень зависит от ситуации и на первом фронте, как дела у России.
Однозначно. Вот Россия забуксовала на каком-то этапе. Я вот вижу даже среди нашего населения там такие немножко панические, можно сказать, настроения. Ну, упаднические. Не панические, а какие-то упаднические. Но у меня никаких упаднических настроений нет. Просто пожар войны разгоряется с удвоенной мощью, с утроенной силой там. Но наши соседи тоже, они хорошо обожглись в 2008 году, они прекрасно понимают. Вот, у Грузии это не Украина. Там, у России с Абхазией есть стратегический договор, договор о взаимной помощи. Это не Нагорный Карабах. Пусть губы не закатывают наши восточные соседи. Но мы сами, абхазы, должны быть очень жестко, быть готовым к любым событиям. А не заниматься вот этими внутренними склоками, госдачами всякими, которые уже несколько месяцев подорожили все наше общество. Строго понимает, кто что должен делать в случае, не дай бог, наступит такой кризисный день. Вот чем надо заниматься.
Что касается проблемы госдачи Пицунда как таковой, то тут мнение Кубахия следующее.
Огромная территория Российской Федерации, но если уже они хотели в Абхазии иметь что-то, это можно было совершенно по-другому делать и очень спокойной обстановке. Не надо было подписывать, пока мы не проговорили внутри у себя. Все эти вопросы можно было до подписания снять. Так было у нас много раз в Российской Федерации договор о базовом документе, даже о стратегическом партнерстве. Вы, наверное, видели, что первый проект какой был? Ужасный.
Да, да.
Его нельзя было подписывать. На 85-90% там все изменено. Вот, понимаешь, когда скрыто это делается, потом выходят такие. Никто же не против. Но надо его делать так, чтобы было понятно и левым, и правым. То, что произошло, произошло. Решение вопроса там будет видно. Эта дача понятна. Это тема для разговора. Но у нас на нас другие дела, а мы все продолжаем заниматься дачей.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кэти Бучуришвили.
Очередной 56-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может состояться 5 октября. Сопредседатели дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС уже провели консультации в Тбилиси и Цхинвали. При этом в МИД Грузии заявили Эху Кавказа, что окончательное соглашение о проведении 56-го раунда пока не достигнуто. Директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар говорит, что ожидает от сопредседателей дискуссий четких и внятных ответов на все поставленные Москвой вопросы, которые снимали бы российские озабоченности. Гончар в интервью РИА Новости сказал, что проведение заседаний женевских дискуссий на территории Швейцарии является проблематичным. После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, на нами был поставлен вопрос о переносе раунда в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место, заявил он. Гончар говорит, что работа по поддержанию стабильности и безопасности продолжается на земле. Он указал, что в текущем году участники переговоров в селе Эргнети собрались 4 раза. Следующая встреча запланирована на 23 сентября. Говоря о перспективе возобновления встреч в Гали, в МИД России сказали, что ждут официального ответа на предложение по их обновленной повестке, переданной абхазской стороной пресс-председателю от ООН. 56-й раунд женевских дискуссий должен был состояться в конце марта, однако был отменен на фоне российского вторжения в Украину. Парламент самопрогласшённой Республики Южная Осетия в четверг, 15 сентября, на первом заседании осенней сессии рассмотрит единственный вопрос о досрочном прекращении полномочий спикера Алана Татаева. Депутаты заслушают информацию первого вице-спикера парламента Петра Гасиева о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Татаева Алана Сергеевича, сообщили агентству РЕС в пресс-службе парламента. Там уточнили, что решение будет приниматься согласно личному заявлению Татаева об уходе с этой должности.
Новости представила Кэти Батюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приехал в город Изюм Харьковской области. Он принял участие в церемонии поднятия украинского флага. Напомним, 10 сентября 2022 года в результате контрнаступления украинская армия освободила не только Изюм, но и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Ну а Минобороны России объяснила отвод войск из района Балаклея-Изюма перед дислокацией. О положении на украинском фронте и о том, что дальше, моя коллега Кэти Батюришвили за некруглым столом беседует с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельником.
Господин Мельник, у меня к вам первый вопрос. Мы с вами беседовали в мае за этим же столом. Вы говорили тогда о переходе войны в затяжную стадию, в войну на истощение. И в ближайшие после мая месяцы прорывов не ждали как таковых, если я правильно помню. Ну вот, собственно, прошли почти 4 месяца. И мы видим успехи Украины. Они приблизили войну к концу? Внушают положение на украинских фронтах вам оптимизм?
Возвращаясь к нашему разговору, который вы вспомнили, я хочу сказать, что, наверное, как эксперту мне приятно, что эти прогнозы, которые тогда давались, они преимущественно сбылись. То есть, действительно, после провалившегося блицкрига Россия вынуждена была перейти к другой стратегии, которая называется «война на истощение». И действительно, в течение практически 3 месяцев были очень небольшие локальные где-то изменения линии фронта. И украинская сторона все это время, мне кажется, использовала достаточно эффективно для того, чтобы готовить новые силы, подразделения, также создавать запасы вооружений с помощью западных партнеров, готовить то, что называется поле для грядущего наступления, как раз с использованием тех же уже известных хаймерсов для уничтожения линий снабжения России, запасов, командных пунктов, средств ПВО. Ну и, в общем-то, это дало свой результат. То, что касается переломного момента войны, можно с уверенностью, наверное, говорить о том, что это может быть началом переломного момента. Ближайшие где-то неделя-две покажут, насколько у Украины есть ресурсы продолжать все эти темпы наступления и насколько у России те ограниченные, но все-таки еще ресурсы, которые позволяют ей либо сдерживать украинское наступление, либо контратаковать на других участках.
Спасибо. Господин Михайлов, в чем, по-вашему, причина неудач российской армии на этих направлениях? Это отсутствие стратегии, плохое командование, не знаю, нехватка сил и вооружения? Или это умелое ведение войны теперь уже со стороны Украины вкупе с боевым духом ее бойцов и западной помощью?
Да, вы говорили о войне на истощение. Так вот, с учетом состояния российских регулярных даже подразделений, соединений, даже объединений, которые мы видим, можно говорить, что Россия в эту войну на истощение, если не проиграла, то закончилась сильным знаком минус. То есть вот тот же 11-й армейский корпус, который, как мы понимаем, наряду с мобилизованными из так называемых ЛДНР и российскими бойцами Росгвардии прикрывал позиции под Балаклеей, оказался не способен организовать сопротивление, оказался, если не полностью разбит, то очень существенно потрепан и лишился тоже практически всей своей техники. Как мы понимаем, значительное количество сил в этом корпусе составляли люди, которые не имели отношения к сухопутным войскам. 11-й корпус – это береговые войска Балтфлота, и значительная часть тех, кто нес в нем службу на момент украинского наступления, были завербованы и переведены из различных частей подразделений, в том числе морских самого Балтийского флота в Калининграде. Соответственно, вот этот самый 11-й корпус – это вот такой классический пример, во что превратились российские силы. Это люди, которые имеют, в принципе, мало отношения к, по крайней мере, до начала так называемой специальной военной операции, имели мало отношения к ведению боев, к непосредственно сухопутным войскам, и которые, соответственно, не в состоянии сдержать украинские наступательные действия. Это одна сторона, но при этом, конечно, следует отмечать, что есть и те российские силы, которые в состоянии еще пока что с каким-то переменным успехом обороняться, например, на Херсонщине, где такого развала фронта мы пока что не наблюдаем. С другой стороны, если посмотреть на украинские силы, то да, была подготовлена достаточно сильная ударная группировка, которая была вооружена преимущественно западным оружием. И здесь можно вспомнить бронетранспортеры М113, противоминные бронеавтомобили МАКС-ПРО, танки Т-72, М1, М1Р, которые были поставлены из Польши и Чехии. Также, конечно, широко применялись артиллерийские системы М270 и Хаймерс ракетные, и ствольная артиллерия, мобильная Панцергаубица и польские AHS Краб. Все это было создано и успешно было применено. Кроме того, разумеется, судя по Харьковской операции, украинские войска умело применяют тактику маневренной войны, когда не тратят время на то, чтобы биться лбом на населенные пункты, как это делает российская армия, а проходит десятки километров в день, если это позволяет ситуация на фронте. Соответственно, добивая окруженные, отрезанные российские разрозненные части силами второго эшелона, то есть действуют по той схеме, которую, в принципе, работают все современные армии после Второй мировой войны, и которую, видимо, российская армия каким-то образом умудрилась забыть или прогулять уроки в тех или иных вузах или школах, но тем не менее, украинская армия показала большее умение именно ведения современной войны, по крайней мере, в Харькове.
Да, и тут же спрошу у вас тогда. В одном из ваших последних интервью вы говорили, что России необходимо срочно принять какие-то быстрые решения, иначе она рискует получить разгром значительной российской группировки, причем в ходе именно молниеносного наступления. Я правильно вас цитирую, да?
Да.
Какими могут быть эти решения при том потенциале, который есть у России в Украине сейчас?
Я говорил про непосредственно ситуацию на Балаклейско-Купинском направлении. Это было несколько дней назад. Сейчас можем констатировать, что России не удалось своевременно перебросить резервы, не удалось создать своевременную группировку для контрудара.
А сейчас это будет сложнее ей сделать, да?
Тем более, да, сейчас еще сложнее. И это привело к фактически разгрому 11-го армейского корпуса и 1-й танковой армии, mm-hmm. которая была вынуждена оставить практически всю свою технику в Изюме и отойти только личным составом без тяжелой техники, которая осталась украинцам. И, соответственно, россияне потеряли столько техники, сколько было бы достаточно для вооружения 1-2 танковых мотострелковых бригад. Это очень серьезные потери, и сейчас России очень сложно будет формировать какой-то фронт. То есть сейчас появился фронт по границе, появился фронт между Харьковщиной и Луганщиной по реке Оскол. Все это нужно чем-то затыкать, нужно формировать какие-то нормальные линии обороны, а не как они те, какие наблюдались под Балаклеей. Поэтому, как мы понимаем, сейчас ведется переброска из самых разных мест, там, с учений, например, которые проводились в «Восток-2022», с других территорий, там, Заполярье и так далее. И какие-то последние, так сказать, резервы, по крайней мере, те, которые имеются в действующей армии. Параллельно с этим, конечно, нужно отметить, что у России есть еще некоторые незадействованные резервы. Например, это группировка войск сил «Центр», которая так и не успела принять участие в Купинской Балаклейской операции, поскольку украинцы пресекли ее подход, уничтожив мост в Купинске, и только незначительные силы успели переправиться через Оскол, где и были разбиты и уничтожены там. Незначительные силы, я имею в виду просто несколько боевых машин пехоты, грубо говоря. И есть еще третий армейский корпус, которого, конечно, большие вопросы к его подготовке еще больше, чем к российской армии, но который, как мы понимаем, пока что не был введен в бой ни на одном из направлений, и, в принципе, это то немногое, что российские силы могут использовать для каких-то обороны новых фронтов или каких-то наступательных действий. Плюс, конечно, нельзя собираться со счетов группу Вагнера, например, которая сейчас продолжает медленное, но относительно успешное наступление к югу от Бахмута. Это единственное, в принципе, российское формирование, которое не просто там успешно обороняется, а куда-то даже наступает.
Спасибо. Господин Мильник, опять же, возвращаясь к нашему раннему разговору, мы говорили тогда с вами о возможности и невозможности всеобщей мобилизации в России. С учетом того, что контрактников, не желающих складывать на этой войне голову, становится все меньше, а добровольцев тем более, вероятность всеобщей мобилизации в России сейчас увеличивается или, напротив, уменьшается?
Из той информации, которая у нас есть из разных источников, звучат инициативы о том, что многие там патриотические, эти прокремлевские силы в России видят единственное решение сегодняшней проблемы – это мобилизации, тотальной мобилизации. То есть предлагаются два варианта там социальной мобилизации, что уже идет сейчас в форме создания добровольческих батальонов, или же принудительной мобилизации, которая возможна в случае объявления военного положения в самой России. Но похоже на то, что Путин до последнего будет тянуть с этим решением, если он его когда-нибудь примет, потому что риски от объявления тотальной мобилизации, риски, касающиеся внутренней дестабилизации в самой России, они, похоже, гораздо больше, чем тот позитив, который может принести для создания каких-то дополнительных резервов российской армии. Кроме этого, также есть понимание того, что даже если ему удастся набрать пехоту там сомнительного качества, то все равно невозможно восстановить те потери, которые уже Россия понесла в командном офицерском составе и в военной технике. То есть просто набрать то, что называется пушечного мяса, бросить его на Украину, конечно, это будет для нас дополнительная нагрузка, дополнительные риски, но вряд ли это повлияет на исход войны и на течение военной кампании, имеют ту динамику, которая уже наметилась.
Господин Мельник, у вас спрошу сейчас же прямо. Риторика Зеленского становится все жестче. Он ясно сказал о невозможности переговоров с Россией. Это плюс для Украины при нынешнем раскладе сил или минус, как вы думаете, с учетом того, какую реакцию это может вызвать в России?
Риторика Зеленского, и не только его, я бы сказал, она отражает официальную позицию Киева. Она меняется под влиянием тех событий, которые происходят прежде всего на поле боя. То есть это не только успех, который Украина смогла продемонстрировать на земле, это также последствия того, что мы видели на деоккупированных территориях сначала в Киевской области, в Черниговской, и то, что сейчас мы наблюдаем. И плюс я бы добавил к этому, это общественное мнение самой Украины. То есть даже если бы на Банковой, там где находится офис президента, каким-то образом какая-то, скажем, была часть, которая хотела бы пойти на компромисс сейчас с Россией за счет украинских территорий, то это не нашло бы поддержки в украинском обществе. Более того, уже складывается достаточно благоприятное международное окружение, то есть понимание того, что Украина способна не только удержать держать фронт, но и проводить эффективные наступательные операции. Соответственно, я надеюсь, что это повлияет существенно на темпы и объемы поставки вооружений Украины. Вот, то есть, в принципе, Украина сейчас чувствует себя достаточно сильно для того, чтобы не поддаваться на какие-то либо ультиматумы со стороны российской стороны, либо настойчивое предложение некоторых наших партнеров искать эти компромиссы. Ну, в общем-то, думаю, что эта позиция очень продуманная.
Спасибо. Господин Михайлов, как вы думаете, чем и как сейчас может и будет отвечать Россия? Я знаю, что вы частично уже на этот вопрос ответили, но я хотела бы еще задеть вопрос ядерного шантажа. Вероятность его усиления растет с потерей позиций российской армии?
На самом деле это та тема, которую предпочитают не обсуждать, поскольку считается это достаточно маловероятным, и в принципе у меня были мысли, что даже отдача подобного приказа может в принципе вызвать определенную несубординацию в российских войсках. Это же не так, что Путин нажимает кнопочку и летят ракеты. Там, разумеется, есть цепочки, и на каждой цепочке может там найтись свой там условный Станислав Петров, как человек, который все время не нажал кнопку, хотя там речь шла о компьютерном сбое в 1983 году, если не ошибаюсь, который выдал ложную тревогу о американском ракетном нападении. В принципе, люди, которые готовы там пожертвовать собственной репутацией, чем угодно, карьерой, чтобы спасти мир, можно надеяться, что какие-то такие есть. А с другой стороны, сложно говорить о том, насколько эффективным будет там применение ядерного оружия. В истории нет примеров именно, чтобы ядерным оружием разрешался тот или иной конфликт. То есть, да, война с Японией была закончена ядерным оружием, но ей предшествовал разгром японских сил и на море, и на суше, и это было уже последний гвоздь и крышку гроба. В условиях, когда страна побеждает, это максимум, к чему это может привести, помимо, конечно, совершенно катастрофических человеческих жертв, это полная международная изоляция Российской Федерации, в том числе от ее остающихся там условных партнеров, там, Китая того же. И, соответственно, еще более жесткий и решительный ответ, даже если он будет там не ядерным, сил западной проукраинской коалиции. Я так думаю, что в Кремле такие вещи все-таки должны понимать. Они, конечно, утратили связь с реальностью, но не настолько.
А что касается Запорожской АЭС, там тоже остается опасность такая. Пусть это будет не, так сказать, нажатием кнопки, но все равно как-то педалирует российская сторона все-таки этот момент.
Запорожская АЭС – это, собственно, точка создания искусственного напряжения Российской Федерации. И, по крайней мере, что мы можем точно утверждать, что с территории Запорожской АЭС, с непосредственно пролегающей, обстреливаются мирные украинские города по другую сторону Днепра. Таким образом, соответственно, создается дополнительная напряженность вокруг этого всего, обвинения в обстрелах и так далее. И, соответственно, это все делается для того, чтобы Запад и прочее мировое сообщество выступало за прекращение боевых действий, то есть из-за опасений там, условно, ядерной катастрофы, причем прекращение боевых действий на значительной, если не на всей территории Украины, что сейчас Россия, по крайней мере, считает, что им это выгодно, поскольку истощившиеся российские войска, они не в состоянии уже сколько-нибудь еще долгое время успешно вести оборону. И для того, чтобы их восстановить, пополнить тем или иными способами, для этого, конечно, России необходима серьезная передышка. И вот создание вот таких вот кризисов, которые влияют на весь мир с целью ограничить военные действия, что-то подобное мы видели и во время там продовольственной блокады. И сейчас вот в ситуации на АЭС мы тоже видим подобные вещи, к сожалению.
Спасибо. И в качестве резюме уже последний вопрос к вам обоим. Скажите, пожалуйста, вот в ближайшее время, как могут развиваться события с учетом помощи Запада и отношения Запада к нынешнему моменту в Украине? Господин Мельник.
Конечно, можно много сейчас пытаться рассуждать, но я хотел бы прежде всего обратить внимание на один очень важный аспект, который еще перед этим обсуждали. Это то, что касается Запорожской АЭС. Понятно, что демилитаризация – это очень важное, но это только частичное решение той проблемы, которая создана вокруг Запорожской АЭС в результате российской оккупации. И то, о чем нужно сейчас говорить вслух и просто кричать, это риск провокаций, которые Россия может готовить в стиле своем, то есть этой тактики устрашения, которые мы наблюдали по отношению и к гражданскому населению, и ко всей стране Украине, между нанесением ударов по объектам, гражданской инфраструктуры, просто вот по жилым домам, обстрелы городов Харьков, Чернигов в течение нескольких недель. То есть это цели, которые преследовали устрашение. Более того, после поражения на Харьковском направлении была серия ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые всеми воспринимались как такая вот карательная акция. Вот. Исходя из этого, есть большое опасение того, что Россия перед уходом с Запорожской АЭС сделает все возможное для того, чтобы после их ухода там произошла техногенная катастрофа. Это начиная от заминирования этих объектов до, например, обесточивания Запорожской АЭС. И вот о чем говорят мои коллеги-специалисты по ядерной энергетике, у Украины будет очень ограниченное время, то есть, ну, где-то около 24 часов в случае, если Россия разрушит генераторы, которые там существуют, наземные линии электропередач. То есть будет около 24 часов для того, чтобы локализировать эту опасность. То есть об этом нужно постоянно говорить и предупреждать Россию о том, какую цену она может заплатить в случае, если они прибегнут к такого рода действиям.
Тяжелую картину вы нарисовали. Господин Михайлов, и вам слово.
Ну, собственно, если говорить о таких возможных техногенных катастрофах, я бы еще вспомнил Каховскую ГЭС, которая, в принципе, тоже может вполне быть подорвана россиянами при отходе с Херсонщины, просто по факту, что, в принципе, не оставаясь жить никому, а также ухудшить, в принципе, возможность там украинской силы переправить через Днепр в дальнейшем. И это тоже грозит техногенной катастрофой, в первую очередь, для самого Херсона, который находится ниже по течению. В этой ситуации, конечно, я надеюсь на какие-то успешные там операции украинских спецслужб по тому, чтобы обезопасить Каховскую ГЭС. Но об этом тоже сейчас нужно думать как одной из возможных точек приложения техногенных. И что касается, на самом деле, вот этих ударов, которые действительно уже являются неприкрыто карательными, я надеюсь, что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации. Потому что если Россия бомбит гражданское место, на это вполне можно отвечать ударами по приграничной полосе, где находятся российские позиции, российские логистические хабы. И все это можно делать без особого ущерба для гражданского населения. Однако это будет достаточно чувствительным ответом для Российской Федерации уже сейчас.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня за нашим некруглым столом мы говорили с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельниковым.
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия запретил проект ФАО. Обвинив руководителя этой организации Тиффан Лукас в шпионской деятельности, объявил ее персоной нон-грата. При этом министерство не привело обществу никаких доказательств вины Лукас. В ее защиту, впрочем, выступил президент Ассоциации виноделов Абхазии Алхаз Аргун. С ним побеседовала Елена Заводская.
Ничем другим, кроме бредом, я это назвать не могу. Что здесь можно разведывать, выращивая виноград? Эта программа была предназначена для возрождения абхазских сортов винограда. Этот человек несколько лет искренне просто пытался делать что-то полезное для Абхазии. Она привлекла лучших специалистов в мире по этому делу, по выращиванию саженцев. Она связала нас с ведущей лабораторией по винограду Монпелье, это крупнейшая база данных винограда. У нас там были даже очень интересные первые результаты по нашим автохтонным сортам. Ну и вот сейчас ее обвинили в каком-то бредовом шпионаже. Это охота на ведьм. Мы оказались в русле вот этой истерии всей российской. Наверное, нас тоже это сказывается. Вот и борьба с иноагентами. Ну, вот сюда все идет, скорее всего.
Человека обвиняют в серьезном преступлении, в шпионаже. Не приводится ни один аргумент, кроме того, что это было село Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы. Вы можете что-то сказать, почему такое место было?
Потому что это место, где было раньше склады, которые взорвались. Склады Минобороны, помните же, да, там взрывы? Тогда, естественно, у нас Холотраст занимался разминированием. То есть Силотраст 2 года разминировал, это не мешало этой российской военной базе. А вот виноград, который там собирается, он почему-то помешал. Ну, то есть наталкивает на то, что там, конечно, подоплека совершенно другая. Я могу только догадываться.
Озвучить не можете?
Вот какие-то мои предположения, я не могу их озвучивать, потому что и доказательств у меня нет, я не знаю. А выбрано это место было потому, что проект уже один пошел по реабилитации местности. Он уже фигурировал, видимо, в каких-то их планах. И, наверное, им удобно было там же сделать следующий проект на этой же почве, которая была реабилитирована и будет направлена, скажем, в мирное русло. Там раньше был склад снарядов, потом будет там виноградник. Причем не простой виноградник, это очень серьезный проект, это технологии, к которым у нас не будет доступа, и у которых нет доступа и в России тоже. Россия сама страдает от недостатка посадочного материала. Для того, чтобы это понимать, надо же иметь подход такой более широкий, но, к сожалению, сейчас этого у нас нет.
Какие последствия будут от закрытия этого проекта для Абхазии?
Наши автохтонные сорта, вот, например, докладывают, я в конец 19 века, я читаю, Балас такой был, русские ученые. Я читал его доклад по состоянию виноградника, виноделию, там, императору в конце 19 века. Но среди прочих всех виноградников он описывает и Сухумский округ, да, Абхазию, то есть территорию. И он перечисляет 53 абхазских сорта. Каждый описывает, какое из него вино получается, в каких селах он распространен. Понимаете, 53 уникальных сорта, которых нет больше нигде в мире. Эти же сорта автохтонные, они же берутся не просто пошел в лес, посадил дома, он вырос. Это результат многолетний, просто десятилетиями, может, столетиями селекция, выведение нужных свойств, этих разведения сортов. То есть это целая культура винодельни. Целый слой, который сейчас совершенно нами забыт, а нашими соседями, грузинами, армянами, очень эксплуатируется. Они друг с другом борются за первенство виноделия мировом, потому что несколько тысяч лет назад есть археологические материалы, где видны какие-то, скажем, инструменты, емкости, где хранились вино, потому что там косточки найдены. Ну, то есть мы же тоже находимся в этой же зоне. Мы являемся одними из родоначальников этого вообще направления. И да и в Европе эта версия, что виноделие с Кавказа пришло, она очень распространена.
Как с работой Тисан-Лука связаны эти сорта?
Я вам скажу, почему, вот мы сейчас говорим, я столько говорю об наших сортах, но вы знаете хотя бы на память хоть одно вино из нашего сорта у винзавода нет, у меня нет, у крупных ни у кого нет. Выпускают там единицами, но это штучные какие-то бутылки, которых нет. То есть у нас есть огромная история, у нас есть свои сорта прекрасные, которые способны дать великолепное вино мирового уровня, а у нас их нет. Почему? Потому что у нас нет этого винограда в промышленных масштабах. Есть единичные, но это не решает проблему. Для того, чтобы, например, засадить гектар, нам нужно там 4, 5, 6 тысяч саженцев. Чтобы их вывести, нужна работа. Это отдельная работа, это научная работа. Просто так их посадить нельзя, потому что сначала надо исследовать, изучить, чтобы не было каких-то вирусов, чтобы убедиться, что это именно тот сорт, который тебя интересует. Потом сам процесс размножения. В России сейчас бурно развивается последние там, 15 лет, наверное, с виноделия именно современного типа, но и они испытывают огромные проблемы с посадочным материалом. То есть они все время закупали этот урод. То есть ведущие технологии находятся там. И этот проект помог бы нам здесь получить посадочный материал, который мы были в будущем могли бы продавать населению или тем же вот винным предприятиям винодельным, тем, кто захочет. Сейчас у нас просто нет. Я с удовольствием хочу посадить сейчас там несколько гектар, но этого материала нет, его негде взять. Есть попытки куда-то черенки отвезти, там привить, но там, скажем, в Европу нас не пускают. В России я вот этим летом отправил весной, скажем, мы рассчитывали получить 30 тысяч саженцев вместе с винами и водами, мы этим занимаемся. Получим 6. Там тоже это все не развито. Вот это все могло бы быть у нас здесь, но шпиономания этому помешала.
А Тисан-Лукас, она помогала эти саженцы получать?
Она, во-первых, не саженцы получать. Мы должны были научиться здесь прививать и выращивать саженцы. Процесс заключается в том, чтобы к правильному корню привить черенок от нужного растения и потом его вырастить. Я случайно с ним познакомился несколько лет назад. Вот эту идею мы вынашивали несколько лет. Когда вот дошло до реализации, когда уже было выделено финансирование какими-то европейскими структурами там, из Швейцарии, она привлекла лучшие, там, например, Институт виноделия Бордо, вот это лаборатория Монпелье, Институт вина Швейцарии. То есть крупнейшие лидеры вообще в винном деле европейские нам готовы были помочь поделиться технологиями. Приезжали уже два профессора, один специалист по почве, другой специалист именно по вину, Они проводили лекции у меня там в Планерку мы провели, и на винзаводе провели тоже в их. Планировали сейчас приезд еще специалистов и в этом месяце, и в следующем тоже, чтобы образовывать наших всех желающих местных, кто этим занимается. Но, скорее всего, это прекратится. И просто, ну, то, в какой форме это было сделано, просто свинство. Я по другим словам могу назвать. Совершенно без всяких оснований человека вышвыривают отсюда.
Это был президент Ассоциации виноделов Абхазии Алхас Аргун. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.